Хари Кришна, добрый вечер. Все сегодня гости, кто впервые на программе, поднимите руки. Есть несколько. Есть. Хорошо. Так, прочитаем стих из Бхагавад-гиты, обсудим. А в конце можно будет задавать вопросы, участвовать в обсуждении. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Ом намо
Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 3, текст 9, карма-йога, санскрит. Ягьяртхат карма-нуньятра локаям карма-бандана тат-артам карма-каунтия мукта-санга-самачарам. Этот стих мне предлагают читать во многих городах. Именно этот стих Бхагавад-гита. Интересно, с чем это связано? Меняется время, меняются интересы в обществе. Я проповедую примерно 20 лет сознания Кришны в России. И я вижу, как интересы людей меняются постепенно. До неузнаваемости прошло 25 лет моего опыта духовной практики. Общество изменилось до неузнаваемости российской. По интересам особенно это видно. Нужно судить по голове общества. Интеллигенция. К чему стремятся разумные люди? Это и будет направлением нашей цивилизации. То есть знания нужно дать голове, как Прабхупада говорил. И голова, она укажет дорогу всем другим частям тела. Итак, нужно создать интеллект. Необходимы знания. И знания должны быть связаны с высшей целью жизни. Те знания, которые не связаны с высшей целью жизни, классифицируются в ведах как развитое культивированное невежество, то есть не являются знаниями. Сначала нужно установить цель, смысл, конечную цель жизни, и потом есть знание, путь, лестница. Если есть лестница в никуда, то где же знание? Прабхупада дает пример, что есть поезд, вагон, где вагоны люкс. Но он никуда не едет. Он просто стоит на месте. И есть поезд, который достигает цели, но там нет больших удобств. Общий плацкарт, жесткий вагон. И вот если человек выбирает люкс, который никуда не едет, то это называется, что нет цели жизни. Он хочет просто прожить жизнь в комфорте, но он не знает зачем. Вот такие примеры мы слышали. И постепенно эти примеры Шрилы Прабхупады, они распространяются в обществе. Он дал эту науку. Мы сейчас много слышим эзотерического, интересного, но изначально это знание исходит из одного источника, из вед. И Бхагавад-гита, стих, из которого мы сегодня читаем, это квинтэссенция веды. Первый источник всех наук, знаний. Вы удивитесь, скажете, ну как, здесь нет, скажем, высшей математики в этой книге или физики? Нет, здесь есть все. Все, необходимо просто понять, как этим пользоваться. Все можно понять, если мы знаем Бхагавад-гиту. Это не что иное, как песня Бога. Все, что сказал Кришна в этой книге, это все, что нам нужно. На самом деле, при помощи этого знания управляются законами Вселенной. Потому что первый, кто получил эту науку, Бог Солнце Вивасвана. Здесь Кришна говорит об этом. Солнце светит только потому, что есть тоже знание. Оно управляемо знанием. Затем это знание было передано дальше прародителю людей, Ману. И затем первый царь Икшваку получил это знание, Бхагавад-гиты, и передавал по цепи преемственности праведным царям. Позже эта линия была нарушена и была восстановлена не единожды. То есть сна не требует восстановления, как сейчас, например, мы вдруг сталкиваемся с вами, что мы не слышали об этой книге или не знаем, о чем здесь речь. То есть знание утрачено. И это единственное знание, то есть или божественное знание, которое может освободить людей от невежества и сделать их счастливыми, привести к совершенству. Именно совершенство — цель жизни. И чтобы достичь совершенства, необходимо освободиться от всех пороков. Это первое условие очищения сердца. Это первая фаза, ступень совершенства — освобождение от всех пороков. И, конечно, для этого необходимо понимать, что есть порок, что добродетель, каков путь добродетели, какова цель добродетели. Зачем нужно добродетель добро? Почему нельзя идти путем зла? Там тоже можно быть счастливым по-своему. Так люди думают, они делают выбор сознательно. Здесь в этой книге описывается. Смотрите. Ягьярта карманоньятра лопаем карма бандана танарта карма каунтия мукта санга самачара. Послушаем перевод. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господа Вишну. Иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. То есть причина страданий в том, что живое существо находится в контакте с материей, в контакте с источником страданий. Вот в чем причина. Почему мы страдаем? Есть источник страданий. И мы сами с ним постоянно поддерживаем связь. Из-за иллюзий. То есть нам кажется, что мы будем счастливы таким образом. Но в результате нет. Страдания увеличиваются. Физически, психически, любые. Сейчас видим, в мире так много беспокойств. И это называется карма бандана. То есть запутанная деятельность. Существование запутанное. Человек пытается как лучше, а получается по-другому. Он не уверен в результате. Он не знает, что же будет. Все, что мы с вами планировали, имеется в виду государство. 30 или 40 лет назад в нашей стране все получилось по-другому. Но и сейчас планы продолжают составлять. И тем не менее, все получается не так, не соответствует с планами. А как-то по-другому. Кто-нибудь планирует Третью мировую войну? Но она возможна. Кто-нибудь планировал 2012 год, перемены климата на планете, ну и прочие-прочие вещи, для нас сплошная неожиданность. Никто не планирует ни наводнения, ни засухи, ни жару, ни землетрясения. Так, природа действует, но мы не знаем, почему она так действует. Однажды я прочитал в книге ученых, научное издание, 1965 года, то есть там описывались новейшие достижения науки современной. Это был еще социализм. И наука была основой нашего общества. Материальная наука, не религия. И во вступление к этой книге первая же фраза заставила меня задуматься. «Мы многого достигли», написано было там, «в борьбе с враждебными силами природы». Вот так. Они думают, что природа — источник страданий. Они так думают, что природа — источник страданий. Нужно покорить ее, подчинить, изучить. И все, мы избавимся от страданий. Не так ли? Но это думают ученые. Менее ученые думают, нужно просто зарабатывать деньги и все. А все удобства, они уже созданы, так или иначе. Только нужны деньги. И как-то всю жизнь в комфорте, чтобы комары не кусали, чтобы пища была необходимая. Ни жарко, ни холодно. Так организовать свой быт, чтобы я был в комфорте. И думает, что это и есть путь к счастью. Вот эти мысли человека называются иллюзия. Иллюзия. В этом мире счастья нет. В этот мир счастье нужно привнести из другого места. То есть нужен другой контакт, другой источник найти. Где же источник счастья? Где источник страдания, мы знаем. В этом мире есть страдания. А вот где источник счастья, никто не знает. Нужны знания. Где же наука? То, что они создали автомобиль современный, это наука пробовали? Это прогресс? Вот я только что ехал на телеге, пересел в Мерседес, я прогрессировал. Я совершил великий прогресс. Что за глупость? Я остался тот же самый. Еще неизвестно, что лучше ездить на телеге, лошадной или на мерседесе. Это еще спорный вопрос, очень даже спорный вопрос. И здесь говорится, как в этом мире быть счастливым. Похоже, раз преданный выбрали этот стих, Ижевский, нас тоже это интересует тема. Я душа, мы это уже практически все знаем, я здесь много опытных преданных, практикующих йогу очень давно. И для вас это не секрет, и вы уже имеете опыт, что такое душа. Вам не нужно показывать на пальцах это или объяснять логически, как материалисту. Вы начинаете ощущать свою душу, верно? Такова практика. Это несложно, потому что вы и есть живое существо, вы и есть душа, вы и есть сознание. И отличие от тела, любой разумный человек сможет понять души от физического тела. От тонкого ума труднее различить душу. Еще сложнее отличить душу от разума. И уж совсем трудно, практически невозможно самому разобраться с ложным «я». Оно почти как истинное. То есть ловушка. Здесь говорится «карма бандана». Есть ловушка, материальная природа. Мы пойманы. Поэтому мы не можем понять, кто я, откуда, зачем я живу. То есть меня окутало невежество. Это ловушка. Ловушка для того, кто находится в знании. Например, как человек спит, и там на него нападает тигр. Ловушка. От тигра не спасут. Какой выход? Какой выход? Он уже вас убивает, этот тигр. Выход только один — проснуться. Никакого тигра, боже мой. Вот это называется сознание Кришны. Вы спали, то страдали, то наслаждались, теперь просыпаетесь. Теперь просыпаетесь. Ни того, ни другого на самом деле для души не существует. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Ни счастья, ни страдания этого мира. Оно находится совершенно в другом измерении. Но здесь оно как бы спит в этом мире. Это как бы сон. То, что мы видим с вами здесь. Наша жизнь напоминает сон. Очень похоже. Она проходит бесследно, как любой сон. И день, и ночь проходят. Нет разницы между днем и ночью, между сном и бодрствованием в этом смысле. И во сне, если мы говорим о сне, невозможно удовлетворить никакие желания. Пробовали поесть во сне? Можете есть сколько угодно, можете есть всю ночь во сне, вы не будете сытны. А если вы спите и ходите в туалет? Можете вы сходить в туалет во сне? Не пытайтесь. Будет очень странный результат. Либо вы так и не будете чувствовать никакого облегчения. Это сон, и мы знаем, имеем такой опыт, не так ли? И разве это не похоже на наше материальное существование? Мы пытаемся быть счастливыми, но все же счастья нет. Как будто во сне делаются попытки. И дается пример, что точно так же, как рыба, которую вытащили из воды, не может быть ничем счастлива, пока не выпадет обратно в воду. Также и человек, пока не осознает свою душу, не сможет почувствовать реального счастья. Иллюзорное счастье, оно всегда в будущем у нас. Мы же верим, что в будущем мы так или иначе как-то достигнем счастья какого-то. А почему мы это верим? Это иллюзия, нет счастья никакого. Мы прямо говорим, даже не мечтайте об этом. Да, несколько разочарованы, правда? Пессимистичны. Нужно понять философию правильно. В этом мире счастья нет, но оно есть в другом мире. Безграничное счастье. Там нет нехватки, нет дефицита в этом. Здесь всегда чего-то не хватает. Но означает, что нужно привнести ту высшую энергию сюда. Вот в чем задача человека. Вот почему он должен жить здесь, в этом мире. Улучшить, трансформировать материю он может. Только человек. Животное не может это сделать. Они ему законы трансформации неизвестны. Он не может измениться, превратиться во что-то лучшее. А человек может. Может. Но пока мы видим, что не превращается во что-то худшее, тоже трансформация. Но в другую сторону, как бы деградация имеет место в обществе. Вы думаете, почему Прабхупада вынес это знание на весь мир? Что оно утрачено. И мир деградирует очень стремительно. Единственная возможность — это дать знания лидерам общества и разумным людям. Поэтому он хотел, чтобы мы читали эти книги, в публичных программах обсуждали эту философию, объясняли людям, что такое дух, что такое материя, что такое высшая душа, что такое вселенная, ее законы и так далее, чтобы люди учились жить по законам Бога, а а не по законам эгоистических желаний, жадности и зависти. Жадность и зависть — это воплощенные капитализм и коммунизм. Жадность. Что такое? Это капитализм организованный. Организованная жадность — это не что иное, как капиталистическая формация. Организованная зависть — это коммунистическая формация. Люди назвали это возвышенными измами, но они организовывают низшие энергии. И теперь необходимо организовать другую энергию — бхакти. Прабхупада представил нам бхакти или будхи. Организовать разум добродетели, любовь, доброту, знания организовать. Есть единое знание. Проблема в том, что люди имеют каждое свое мнение, свое понимание и не могут общаться друг с другом. А Бог один. И суть одна, и смысл один, и цель тоже одна. И мы также все имеем единую духовную природу. Нужно вернуться к этим истокам. Кто же я? Прабхупада говорит: вы не тело, вы не думайте, что вы русский или американец, или индус. Так вы все испортите. Сначала подумайте, что вы душа, а потом можете применить к душе все другие атрибуты. Это атрибут национальности. Это не наша истина. Даже как одежда — это атрибут. Это не я. И тело — это тоже одежда какой-то национальности. Это не я. Я носитель этого атрибута. И так нужно вспомнить себя, кто же я. Затем применить атрибуты. Потому что душа не постигается здесь без атрибутов в этом мире. Материальные атрибуты должны быть. То есть профессия, семья, тело, возраст, происхождение — это атрибуты. Но путая это со своей истинной сущностью, люди провозглашают националистические интересы. Поэтому нет конца разногласиям, войнам и страданиям. Я не русский, и не американец, и не индуист, и не кришнаит, и не христианин, и не мусульманин. Я духовен. Вот и все, что нужно понять. Да, я духовен, но я русская душа. Неправда. Душа не может быть русская или американская. Она вообще не из этого мира. Она душа, она из духовного мира. Здесь она пришла временно, приняла необходимое рождение в силу своей кармы, прошлых действий и воплотилась. Но также у него есть и высшая цель. Карма — это не высшая причина нашего рождения. Высшая причина нашего рождения — это миссия. А карма означает, что мы просто, если мы знаем только карму, мы исполнители. Мы пришли исполнить свою карму. Нет миссии, нет высшей цели. Я исполнитель. Что это такое? Я просто буду работать как осел, а потом умру. Вот и все. Где-то на какой-то промышленности, может быть, я буду оружие изготавливать, как в Ижевске. А может быть, я буду сталь где-то выплавлять. Где-то, может быть, буду пахать в поле. Или, может быть, я буду заниматься науками какими-то. Я исполню, просто исполнитель. Меня не интересует ничего, кроме этого. Высшая цель, миссия — нет, просто исполнить карму и уйти. Чтобы снова родиться и исполнить следующий этап своей кармы. А некоторые приходят, чтобы исполнить планы убийства, великие планы насилия и войн. Это тоже исполнители. Вы думаете, Наполеон был миссионером? Он был исполнителем. Вы думаете, Гитлер был миссионером? Он был исполнителем. Просто исполнителем кармы. Когда слишком много убивают животных, то появляются такие люди, как Гитлер или Сталин, и потом организовывается война. Вот и все. Они исполнители. Они не миссионеры. Но, конечно, люди не могут принять такое объяснение слишком низко, слишком обесценивающее, верно? Они должны же какие-то возвышенные идеи привнести сюда, не просто воевать, исполнить какие-то сцены убийства, организованных войн. Они говорят: нет, мы за Родину умираем. Они привносят какой-то смысл. Это же освободительная война. Верно. Есть освободительные войны, есть захватнические войны. Это двойственность. Но все равно это война. Все равно это бойня. И все равно это результат насилия в прошлом. Это просто карма. Ее нужно исполнить. И людей сгоняют как скот на эту войну и просто как пушечное мясо используют. В годы войны. Потому что просто нужно исполнить карму. Таковы обстоятельства. И так и будет продолжаться вечно. Поэтому, говорит, в этом мире счастья нет. Что посеешь, что пожнешь. Единственный выход – вспомнить миссию, вспомнить цель духовную. И, наконец, понять, что мы все вышли из одного источника. И возвращаться должны туда же, к одному источнику. Это называется просто сознание Кришны. Нужно просто изменить сознание. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, каждый должен работать хотя бы для того, чтобы удовлетворить потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Каждый должен работать, и мы выбираем. Вот эта работа мне нравится, я люблю эту работу, профессию хочу получить. А здесь что говорится? Любишь эту работу? Теперь это станет твоей обязанностью на всю жизнь. Если буду просто опираться «люблю, не люблю», ничего не получится. Люблю эту работу, а потом мне надоела эта работа, больше не хочу работать. Сегодня хочу, завтра уже не хочу работать. Становится обязанностью, нужно это делать постоянно. Это важный момент. Научиться выполнять обязанности. А слово «ягья» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Это интересный момент. Одно слово указывает на две вещи сразу. Санскритское слово «ягья» или «жертвоприношение» указывает непосредственно на обряд жертвоприношения и также указывает на самого Господа Вишну. «Ягья» — это одно из имен Вишну тоже. Что имеется в виду? Здесь имеется в виду, что ягья означает удовлетворение Господа Вишну, не что иное. Тогда это называется правильным обрядом. Тогда это правильная церемония. Если же ягья нацелена на удовлетворение кого-то другого, это уже не ягья, это уже идолопоклонство. Это уже другое. То есть есть только один желудок творения, который может наслаждаться, это Вишну. Так же, как если мы пытаемся наполнить желудок пищей, мы получаем все удовлетворение, все тело. А если какую-то другую часть тела пытаемся пищу удовлетворить, ничего не получится. Это не ягья уже. Это искусственная церемония. Я не могу удовлетворить голову без желудка. Или руки без желудка. Сначала нужно удовлетворить желудок. Пища кладется в желудок. И все получают автоматически силу. А если представить, что все части тела, они становятся независимыми от желудка. Потому что думают, почему желудок? Почему не я? Ну я, голова, я же более достойный, чем желудок. Желудок безмозглый. Он просто хочет есть и требует, вот и все. Он не работает, не думает, никакую деятельность не совершает, только наслаждается. Нет, голова говорит, я первый должен насладиться пищей без желудка. Руки говорят, это, конечно, так, но мы тоже трудимся, голова, ты бы без нас что бы ты делал вообще? Мы видим, что в обществе очень много конфликтов и споров. Разные части общества, социальные уклады, они конфликтуют друг с другом. Кто же первый должен наслаждаться жизнью? И как? И принимается решение, независимое наслаждение от желудка, все. Все, голова издает закон. Меняется конституция, перестройка в обществе. Отныне с головы начинаем наслаждаться. Приносят обед и лепешки сразу же на голову чапати. Пока горячие еще. Уже есть какое-то на счастье веселье. Ноги можно в компот. Лапшу, рис на тело. Ну, что приятное, может быть, я не знаю. Помазаться саджи. Полить чатни сверху. В общем, сладости, сладости, шарики сладкие. Простое чудо. В общем, украсить можно все это. И что же? Ну, поешьте так пару дней. На третий день будете лежать плашмя. И голова первая скажет, может, все-таки бросить туда что-то, этому желудку. Может, ему не завидовать все же. Это же зависть означает. Люди завидуют Богу. Почему Богу? Почему Богу? Почему не мне сразу? Ну, потому что ты часть целого, ты не источник всего. Ты счастлив только тогда, когда счастлив источник, желудотворение. Это называется ягья. И вот сколько мы не пытались удовлетворить свою семью, свое государство, начальство на работе, мы не будем счастливы. А если удовлетворим Вишну или Кришну, вот тут мы почувствуем. Да, мы наполняемся знанием и счастьем. Две энергии, сатва приходит там. Реальное счастье, оно исходит изнутри. А не тогда, когда мы видим большие деньги, возбуждение, это не счастье. Это как раз беда, проблема, что человек начинает терять рассудок, когда видит золото. И он думает, вот это и есть счастье. Он путает возбуждение ума со счастьем. Когда возбуждается ум, как бы тело оживает, и он думает, вот она жизнь. Так же, как прыгнуть с парашютом из самолета. Вот она жизнь, думает. Это просто возбуждение. Нет. Настоящая жизнь внутри нас. Нужно пробудить внутреннюю энергию в самой личности. Вот это яги совершается при помощи внутренней энергии. Благодарность, любовь. Вот эти энергии должны выйти оттуда. Смирение, скромность, почтение, честность. Вот этими энергиями люди никогда не пользуются сейчас. В очень незначительной степени. Они лгут постоянно. Постоянно у меня какая-то ложь крутится. Либо потому, что они уже обмануты, либо потому, что они просто такую привычку имеют, по привычке это делают. Я встречал множество людей, которые лгут без всякой причины. Просто привычка. Просто стиль жизни. Если позаглянуть в ум, он всегда какую-то ложь предлагает. Какие-то гибкие обходные маневры. Он никогда ничего прямо не скажет. Вы согласны, что прямо прямой разговор всегда очень опасен с личностью? Сказать прямо о недостатках, скажем, кому-то сказать. Это смертеподобно бывает. Ум всегда, всегда предлагает какие-то гибкие программы, ложные программы. Он с трудом говорит правду. Если правду сказать, что Кришна верховная личность Бога, о боже мой, сколько людей будет возмущаться после этого. Вы хотите, чтобы мы забыли Кришну? Чтобы люди совсем забыли Кришну? А не пожалеете потом, как те части тела? Подумайте хорошенько, кто такой Кришна. Прежде чем говорить, делать какой-то вывод из этого. Кришна – это имя ставится выше понятия Бог. Выше. Мы пользуемся самым высшим понятием иногда. Мы говорим, Бог, о Господи, вот все это. Самое высшее, что я могу сказать и куда могу обратиться. Нет, это не высшая инстанция. Потому что Бог в этом случае либо творец, либо судья. А Кришна – играющий, любящий, близкий. Этот же судья в духовном мире уже не судья. Этот творец в материальном мире, в духовном мире уже не творец. Там нечего творить, там некого судить. Там духовный мир, он объект любви. И вы хотите забыть Кришну? Не пожалеете потом? Если мы не любим Кришну, мы никого любить вообще не можем. Прабхупада сказал, не любите Бога, полюбите Дога. Что любить все равно должны кого-то. Это ваша потребность вечная. И если вы отвергаете Кришну, то кого же вы будете любить? Вообще никого не сможете любить, кроме себя самого. Даже семью создать не сможете счастливую. Даже ребенка полюбить по-настоящему не сможете, своего собственного. Без Кришны это невозможно. Это есть эманация его внутренней энергии. Семья, страна, дети и прочее. Это его сторона. Если мы забудем Бога, забудем Кришну, мы забудем и родину, и мать, и все на свете. Все продадим. Что и происходит на самом деле в атеистическом мире. Рим тому пример, другие цивилизации. Не осталось ничего святого, кроме денег у людей. В конечном итоге. Ничего святого, кроме денег. Ничего. Все продавали. Такие примеры есть в истории мира. И почему? Потому что люди не любят Бога. Забывают его. Если это не Кришна, это просто Бог. Как же я с Творцом или с Судьей я смогу общаться близко, простите. К нему нужно подойти вот с поникшей головой всегда, с признанием своей греховности. Как я могу с ним радоваться, шутить, например. Бог, он опасен для меня, наказывает. И он все видит. Я боюсь просто его. Особенно, если я грешу, мне очень страшно. Ну, признаюсь, мягче все же будет наказание, правда. А с кем я буду веселиться, с кем я буду счастлив? На дискотеку бежать нужно. А потом снова в храм, в церковь, чтобы каяться в своих грехах на этой дискотеке. Ну, снова на дискотеку. Это двойственность. Итак, понятие Бог – это не окончательная истина. Окончательная истина, что Бог очень близкое, самое близкое, что все привлекающее, источник любви, красоты, богатства и всего, что нас привлекает в нем самом, в личности Бога. И также слово «Бог» означает, я не могу с вами близко общаться, нет интереса к судье или к Творцу, к такому великому, как я пойму его, слишком великий. Мой интеллект не позволяет с ним общаться. Он творит вселенную, как я с ним буду общаться? На каком языке? А, Б, В или 2 плюс 2, 4? Ему интересно это будет? Как я буду с судьей общаться, я постоянно совершаю ошибки какие-то. Я не могу в близкий контакт с ним войти. Но Здесь в Бхагавад-гите говорится, что человек должен подняться на духовную платформу, на которой находится Бог. И вот тогда возможны любовные отношения с Ним. Прабхупада дает пример. Любовь возможна внутри одного вида живых существ. В полной степени. Конечно, человек может любить собаку, но это другая любовь. Внутри одного вида любовь поддерживается в максимальной степени. Одного вида. Кошки с кошками могут общаться, собаки с собаками. Животные каждый в своем виде ищут эти отношения. И человек с человеком максимально проявляется любовь. Если хотите общаться с Богом, вы должны обрести такое же тело, как у Него. Такое же бытие, как у Него. Стать с Ним на одну платформу Духа. Не путайте, вы не становитесь Богом, не бойтесь этого. Нет. Но вы должны жить вместе с Ним, имеется в виду. В одной атмосфере. То есть мы учимся этому. Мы разные люди, но культура у нас должна быть одна. Неважно, чем мы занимаемся, культура должна быть духовной. И рабочие, и управляющие, и ученые должны иметь одну и ту же культуру. Разницы быть не должно. Мы все слуги Бога. И вот когда мы обретем это понимание, что я есть душа, слуга Бога, это духовная платформа, вот тогда Кришна сам зовет нас к себе. Почему? Это его единственное, о чем он думает вообще в духовном мире. Как достать удовольствие своим преданным? Он играет с ними, увеличивая счастье и блаженство. Вот он, духовный мир. Источник этого счастья – Бог. Но он уже не как творец и судья, а как прекрасный, привлекательный Господь сердца. Так его называют. Жизнь и душа всех жителей Вриндавана. Живет в своей личной обители, приглашает туда каждого. Вот что дает Прабхупада. Пожалуйста, распространяйте имя Кришны и Бхагавад-гиту. Люди должны узнать об этом. Если даже не будут сопротивляться, все равно запомнят. Ах, эти кришнаиты. Все равно запомнят. Прабхупада не обращал никакого внимания, как люди реагируют, плохо или хорошо, на имя Кришны. Он просто продолжал говорить «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна» в своей лекции. И однажды к нему пришли ученики и сказали: «Прабхупада, такая ужасная статья про нас вышла впервые, вот мы такое видим, ужасная, сколько там оскорблений, сколько там критики, нас не поняли». И большая статья причем. Прабхупада сказал: «Сколько там имя Кришны написано в тексте?» Они посчитали: 15 раз, Прабхупада. Не такая уж плохая статья. Очень хорошая статья. Столько раз слово Кришну упомянули, люди будут знать. Его просили в начале движения, скоро будет 40 лет, как 45 лет, как ИСККОН образовался. То в 1966 году в Америке Прабхупада зарегистрировал это международное общество знания Кришны. Он знал, что это будет международное по всему миру. Так и случилось. Его просили: «Свамиджи, может быть, ну, изменим это название, что вы дали. Международное общество для сознания Кришны. Может быть, сделаем так. Международное общество для сознания Бога. Это шире все-таки понятие. Кришна вот все-таки узкое, сектантское». Сказал: «Нет, люди должны знать имя Бога». Любовь – это не сектантское чувство. Вот в чем как бы парадокс. Бог-то велик и безграничен, а любовь делает его конкретным, конкретной личностью. Если вы кого-то любите, вы хотите, чтобы это было конкретное воплощение вашей любви в личности, в чувствах, в индивидуальности. Поэтому он в конечном итоге именно личность, конкретная личность, у него есть имя. Он сказал: лучшее имя – это будет Кришна. Все поймут это. Оно будет самое могущественное, что Господь Чайтанья дал это имя для Кали-юги. Что именно это имя очистит от Кали-юги все человечество. В Коране об этом говорится косвенно. У них 99 имен Аллаха, сотое не раскрыто. Упоминается, что есть сотое имя. Если кто-то поймет сотое имя, он будет творить чудеса. И кто же творил чудеса, скажите, сотым именем? Но почитайте о Шри Прабхупаде, вы увидите, кто творил чудеса, которые никто никогда до этого не творил. Никто никогда. Даже Иисус. Даже Мухаммед такие чудеса не творил. Какие творил Шри Прабхупада. Почитайте его жизнь. И причем он говорил, что чудеса для дураков, он говорил. Он не показывал там, знаете, как вот там подниматься в воздух куда-то, может быть. Его спросили: если вы занимаетесь бхакти-йогой, лучшей и высшей йогой, значит, вы владеете ситхами, почему же вы к нам в Америку прилетели на нашем Боинге 747? Могли бы прилететь сами через Гималайи. Прабхупада сказал: да, я прилетел на Боинге, чтобы не отличаться от вас. Не отрицал, что обладает ситхами. Но он сказал, что все ситхи, все способности должны служить Богу, а не демонстрироваться на показ. Это дешевка, это для глупцов. Глупцов привлекать мы не будем. Мы будем ходить по воде, чтобы привлекать глупых людей. Будем из хиппи делать хэппи, он сказал. Возьмем самых несчастных людей этого мира, сделаем их самыми счастливыми. Вот такого чуда никто еще не делал. Мы знаем, как наоборот делается. Берете самого счастливого человека, и через несколько лет вот результат. Легко, каждый может трансформировать. Но вот как обратно, не знают, не умеют. Я помню, мне вот было 16 лет. И во мне увидели перспективного художника. И захотели меня вот прожект такой, знаете, вот, то есть протекция вот в такую среду, где уже именитые люди. Что ты попал сразу в эту среду, протекция называется. Меня туда привели, я был только один раз на той встрече. Я посмотрел на все это. Я понял, что отношения там очень тяжелые. Все люди завидуют друг другу, талантливые. Но кто больше талантливый, кто меньше. Моцарт и Сальери, знаете историю? Вот что я там почувствовал. И потом они стали пить водку все. И критиковать все вокруг вообще. Талантливые художники, представьте. Ну, известные имеется. А потом один человек из сострадания ко мне, просто он меня хорошо знал еще по училищу, вы мне в коридор сказал: не оставайся здесь. Здесь твой талант угробят. В этой среде ты не разовьешься. Ты должен искать другую среду, чистую. Не знаю, почему он сказал, будучи пьяным это. Откровенно мне сразу сказал, что говорит, эта среда убивает талант. Вот мы знаем, как трансформировать все эти хорошие вещи в плохие, а как из плохих хорошие вещи сделать. Вот задача. Будда свое учение сформулировал всего в нескольких словах. Это последние слова были ученикам таковы, что вы так и не поняли моего учения. Мы не поняли учение Будды. Так в чем же оно, учение? Будде дадут яд. То есть он был отравлен. Не специально, случайно он был отравлен. Но из Будды зайдет только любовь. Вот такое учение. И наша линия, наша школа называется на санскрите Шакти Паринама Вада. Шакти – это энергия. Паринама означает трансформация, вада – учение. То есть это наука о трансформации энергии. Так вот, куда же мы ее трансформируем? Мы делаем из материи дух. Прабхупада говорит, берете металл, железо, погружаете в огонь. Пример давал. Оно раскаляется, действует потом как огонь. Пожалуйста, вам на лицо трансформация, действуйте так же. Одухотворяйтесь. Повторяйте имя Кришны. Соблюдайте регулирующие принципы чистоты, и вы обретете духовные качества. И вы будете менять мир. Будете трансформировать все в лучшую сторону. Дадут яд, а из этого создает любовь. Господу Нитянанде разбили голову горшком, два негодяя. А он сказал, а я все равно вам дам любовь к Богу. Вот она трансформация. И сделал их чистыми. Можно сказать, что да, это не так-то просто распространяется на Кришны. В материальном мире. Но да, именно это является нашей главной миссией, задачей. Мы не исполнители, мы миссионеры. Необходимо улучшать жизнь людей. Путь к счастью идет через аскезу. Аскеза означает, что есть ограничения. Ограничения. Ограничить деятельность чувств. Ограничить деятельность вожделения и жадности. Свести к нулю эти энергии. И на это место поставить другие силы. Вот называется сменить власть. Сменить власть в нашем сердце сначала. А потом власть переменит свой всем мире. Властвовать должна только любовь и знание, и мудрость, и ничто другое. Ни жадность и ни зависть, ни другие пороки. Это путь к освобождению называется. Поэтому человек должен учиться непривязанности к чувству собственности в этом мире. Иногда люди неправильно понимают. Отказ от чувства собственности, они понимают отказ от собственности. Нет, от чувства собственности нужно отказаться, не от собственности. Вот я сижу в этом кресле уже целый час. За час я уже привязался к этому креслу, знаете. А что, удобно? Я, пожалуй, еще час посижу, я думаю, мое кресло, я его с собой беру. Мне такое кресло как раз нужно. Я не отказываюсь от кресла, но нужно отказаться от чувства собственности кресла. Оно мне не принадлежит. И даже ваши деньги вам не принадлежат, они от вас уйдут. Все, что вам принадлежит, останется с вами вечно. А все остальное уйдет. Не привязывайтесь. Пользуйтесь, но не привязывайтесь. Даже к детям не привязывайтесь. Это не ваша собственность, это собственность Бога. Любите их по-другому. Привязанность убивает отношения. А любовь, наоборот, восстанавливает отношения. Люди могут быть вместе и счастливы, но не привязаны. Они не претендуют на собственность в мире. Ни на кого и ни на что. В этом наука карма-йоги. Все принадлежит Вишну. Иша, Васи, Идам, Сарвам. Все принадлежит Богу. И вот деятельность в таком сознании называется карма-йога или бхакти-йога. Для его удовлетворения с любовью нужно предлагать. Без любви он ничего не примет. Ему ничего не нужно. На самом деле Богу ничего от нас не нужно. Он самодостаточный. Но он говорит, делай так, потому что это хорошо для нас. Он заинтересован в нашем пути освобождения. Бог в этом заинтересован. Поэтому он дает знания, как освободить человека от страданий, от пороков. Как дать необходимые знания. И это называется аскеза. Аскеза – это ограничение, ограничение на плохие вещи. Пища – это очень плохо для человека. Любая пища – грех. Продукт убийства. А мы должны питаться, видите? Мы вынуждены питаться. Что же делать? Есть рекомендации. Мясо, рыбу, яйца вообще не ешь. А все остальное, прежде чем поесть, предлагай Вишну. А потом ешь эту пищу. Это чистая пища. Ты уже будешь есть любовь. Там освобождается от кармы все. Очищается. Освященная пища нужна. Мы должны просто есть. Потому что просто еда это функция животное, телесное. Поэтому она греховная считается. Просто набивать утробу или удовлетворять язык. Это все еще греховно. Но если мы предлагаем это Кришне, затем едим, то мы уже не язык удовлетворяем. Через язык мы понимаем, кто такой Бог. Это называется общение с Богом. Это йога приема пищи. Это не еда. Не путайте эти вещи. То же самое касается и секса, и сна. Других потребностей дела тоже. Все это связать нужно с Богом. Ведь Бог нам дал тоже эту способность общаться с противоположным полом. Для чего? Ну уж, наверное, не для того, чтобы мы развлекались этим или злоупотребляли. А для того, чтобы были хорошие дети. То есть для прогресса общества. А иначе в чем еще прогресс вы видите? Если у нас будет хорошая машина, но не будет хорошего потомства. Где же будет прогресс? Прогресс как раз... Потомство, поколение будущего лучше, чем мы, это и есть прогресс. Если они такие же, как и мы, это еще не прогресс, но уже мы как-то поддерживаем свою культуру. Неплохо. Но если они хуже, чем мы, рождаются, что поделаете? Какие машины помогут им? Какие деньги помогут? Царь Соломон только об этом сокрушался, когда построил тот великий храм. В Библии описывается. Он выполнил эту задачу великую. И его горе не было границ, когда он умирал. Что он видел? Нет ни одного достойного потомка, который бы оценил его труд и продолжал бы это дело. Ни одного. Я сейчас вспоминаю опять слова нашего ученого известного Капицы. Очевидно, невероятное. Вот он недавно сказал такую вещь, что если в нашей стране дело пойдет точно так же, как сейчас, то лет через 15 уже не будет ни одного одаренного человека. Не останется. То есть мы падаем. Все-таки программа «Общее дело». Пытаются сейчас войну объявить. Медведев объявляет войну наркомании, наконец, алкоголизму. То есть спохватились, когда уже мы на пороге были необратимых процессов, как нация. Представьте, насколько мы потеряли разум, рассудок, на какое долгое время. Теперь мой вопрос, откуда мы взяли этот рассудок? Откуда появился этот интеллект вдруг, который оценил эти обстоятельства? Источник только один. Книги Шрилы Прабхупады. Люди читают их. Они не опираются, не цитируют, но проникает это знание в сердце. Он сказал об этих четырех пороках во всеуслышание, прямо в Америке. Говорит, Свамиджи, вы консервативны. Не есть мясо, рыба, яйца в западном мире. не принимать никаких интоксикаций, даже чай и кофе в западном мире, не играть в азартные игры, денежные махинации в западном мире, и не заниматься незаконным сексом вне брака, и только для встречи детей в браке, это в западном мире? Нет, давайте хотя бы один принцип уберем, и у вас будут миллионы последователей. Особенно четвертый принцип. Если убрать, много последователей будет. Прабхупада сказал, нам не нужно много неискренних последователей. Нам нужно один искренний. Достаточно, чтобы изменить мир. Потому что эти принципы сделают вас могущественными. И вы измените мир, Прабхупада сказал. Аскеза, принятая добровольно, делает человека очень сильным. Аскеза, не принятая добровольно, ослабляет его интеллект, подавляет его. Поэтому нужна добрая воля изменить себя. Это начало трансформации. Добрая воля называется. Мое сильное желание измениться самому, а потом менять что-то вокруг. Но люди все меняют вокруг, кроме себя самого. Нет доброй воли. Есть только злая воля. Мои желания хочу воплотить в этом мире. И все. Нет. Сначала свои желания возвысь, а потом воплощайте желания. Высшее желание, значит, благо всем живым существам желать нужно. Вот тогда, пожалуйста, делай, что хочешь в этом мире с такими желаниями. А пока ты жадный, завистливый, то как ты можешь менять мир? Ты только о себе и думаешь. Максимум о своей стране. Да и сейчас мало таких людей. Такое бедствие наркомания. И обратите внимание, в стране нет ни одного канала телевидения, который бы вела борьбу против наркотиков. Обратили на это внимание? Ну, помыслите немножко, смотрите. Это беда. Это не просто беда, это большая беда. Алкоголизм, наркомания, это просто сейчас уничтожение нации. И ни одного канала на ТВ нет. Нет, который планомерно бы вела пропаганду против этого. Нет, в этом есть смысл. Это не случайно. Что же нам остается делать? Нам нужно проповедовать, всем и каждому проповедовать. От двери к двери, от человека к человеку распространять эти книги. Люди должны знать о Кришне, как о высшем смысле жизни. Тогда у них появится сила менять свою жизнь. Сила нужна, воля нужна, цель нужна, могущество нужно человеку. Люди потеряли могущество, они не управляют своей жизнью. Если уж все человечество катится вниз, то где же могущество? Где вы видите могущество? В деньгах? Нет. Это в том же направлении путь. Поэтому любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну. И что это за деятельность? Что мы делаем с вами? Векали, все эти яги, они забыты. Обряды, квалифицированные священники, браманы, нет их. Единственный путь остается векали. Только одна яги работает в полную силу. И даже более чем в полную силу. Это воспевание святых имен Бога. Санкиртана яги называется. Не джапа. Джапа это индивидуально. А когда мы вместе собираемся и громко поем Хари Кришна мантру. Вот это юга дхарма. Вот это изменит все вокруг. Постепенно. Сначала люди будут смеяться. Потом будут даже преследовать. А потом скажут, это здорово. Будут восхищаться. Прабхупада сказал, три этапа вы пройдете. Если будете свяжаться на кирпичной ягоде. Итак, видите, процесс простой. Имя Кришны Прабхупада дал не случайно, что мы повторяли это имя Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Именно это изменит мир, это подтверждается Пуранами. Три звука, три слова Хара, Кришна и Рама остановят влияние века Кали. Всего три звука, трансцендентный звук. Имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Воспевайте, ведя чистый образ жизни. Воспевание станет могущественным. Проникать в сердце людей будет. Или будут давать обеты. Все, мясо не ем. Не курю, не пью никогда. На всю жизнь. Никаких незаконных отношений, никаких обманов, никакой лжи. Люди сами принимают. Это называется обеты. Это путь к могуществу. Это не запреты, это обеты. Запреты делают нас слабыми, безвольными, в страхе, боящимися. Обет – это величие, это цивилизация, это обещание, это слово, данное Богу. И я живу на этом слове, этом обете, это величие, это могущество, это начало цивилизованной жизни. Если мы никогда не даем никаких обетов, то держит цивилизованная жизнь. Могу так, могу иначе. Как вздумают, как пожелаю. Скажу одно, потом могу передумать. То одна жена, то другая, то третья жена. Обетов нет. Например, так. Нам нужны обеты, стабильность. Это начало цивилизованной жизни. Здесь говорится, основано на яге, на удовлетворении Вишну. Можем стабильно работать с вами каждый день, пока мы удовлетворяем желудок. Не трудно будет, у нас будет сила. Но если мы в желудок не кладем пищу, мы долго работать с вами не будем, мы не будем стабильными. Мы просто не сможем это сделать. Люди нестабильны даже не по прихоти, а потому что слабые. Депрессия и все. Что я могу поделать? Или обида, что я могу поделать? И все, у меня руки опускаются. Слабые стали. Потому что они не удовлетворяют душу. Поэтому они сразу теряют энергию. Как батарейка, она иссякает. И ноль. Там больше ничего не нужно. Подзаряжаться постоянно, повторять. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Так и поддерживать свою жизнь. И повторять нужно с любовью. Это главное условие. Это то, что он дал Прабхупаду. Как он воспевал святое имя. Помните, есть кадры в парке в Америке, или вот в первые времена среди хиппи. Они же принимали ЛСД, эти люди, молодые. А приходили к Свамиджи, чтобы улететь еще дальше. ЛСД плюс Харе Кришна, полный улет вообще. Просто ЛСД хорошо. Но когда еще плюс Харе Кришна, полный улет. Они приглашали, пойдем туда, там один Свамиджи там мантру поет. А, мистик из Индии приехал. Давай ЛСД, а потом туда, супер. А потом понял, что в ЛСД нет никакой необходимости на самом деле. Достаточно Харе Кришна мантры. Ну, может быть, не все это поняли, были уже люди необратимо упавшие, а многие приняли это. Отказались от всего этого, просто воспевали Харе Кришна. Итак, все те, кто остался в практике сознания Кришны, ученики Прабхупады, они обрели знания, могущество, они обрели внутреннее счастье, равновесие. Они живут с Богом каждую секунду. Харе Кришна. Может быть, мы обсудим эту тему вместе? Будут какие-то вопросы, пожалуйста. Сразу о Кришне. А вы должны сориентироваться, как в вашем городе имя Кришны ложится на слух людям? Как они отнесутся, если сразу скажете им Харе Кришна? Они скажут Харе Бога? Харе Рама скажут? Давайте ваши книги. Скажут, нет, какая-то секта опять ходит здесь, верно? Так думают, наверное. По-разному. Поэтому нужно быть гибким. Сначала, прежде чем давать имя Кришна, люди должны понять природу Бога. Тут немножко услышите об этом. Они скажут, ну у нас здесь Иисус. Почему Кришна? Так они понимают. Зачем вы нам какую-то чужую религию приносите? Таково их понимание. Они не знают, что Бог один. Религия, которая не развивается, она теряет в обществе силу очищать. Она не способна очистить мир людей. Она становится также порочной. Нужно очистить все, Прабхупада сказал. И религию нужно очистить. И деятельность нужно очистить. И семью нужно очистить. И законы государства нужно очистить. Очень осквернено все. Поэтому он дал Харе Кришна мантру. Это не угроза религии, поймите правильно. Это очищение. Что изменится? Ничего не изменится. Вы просто очистите ум. И ваша работа останется, семья останется, страна останется, все останется при вас. Вы просто ум очистите от ложных концепций. Пожалуйста, можно вопросы? Такова тема стиха. Як ярта карма но нейтрал, окаям карма бандана, тандарта карма каундиям, муктасанга самачара. Такова тема стиха. А есть другие стихи, которые касаются именно конкретной темы духовного учителя. То есть есть правило общее, главное. Наша жизнь предназначена для того, чтобы удовлетворить Бога. Так. А потом, если мы хотим знать подробно, как это сделать, это уже детали. Там уже описывается, как это нужно сделать подробно, там уже описывается также роль духовного учителя в этом. Это более детальное знание. Того же самого. То есть гуру — это тот, кто помогает нам слушать, совершать эту ягью. Обучает нас постоянно. Многие так и думают. Они во сне еще лучше. Там больше свободы, если только научиться управлять сном, летать там и прочее. Многие мечтают жить в том измерении, в более тонком измерении сознания, что тело грубое очень. Но вы же не захотите там долго оставаться во сне. Вы же все равно проголодаетесь. Что пища недоступна спящему человеку. Спящий человек сам есть не может. Даже умерший не может сам есть в тонком теле. Его нужно кормить. Необходимо обряды исполнять. Накормить нужно тот, кто умер. Иначе он сильно страдает. Здесь вы практически никогда не страдаете от голода. Немножко, чуть-чуть. Чуть-чуть позывы, бежите, поели и все. Вы не знаете, что такое голод настоящий. Пока есть физическое тело, вы голода еще не знаете. Но когда вот нет физического тела, вот тогда познаете настоящий голод. Это очень страшно описывается, когда человек умирает, и ему не предлагают подношения. Он не заслуживает подношения, бывает, потому что родственники атеистичные, они никаких обрядов, фотки ему наливают просто на кладбище в стакан. И это очень могучное страдание, он теряет рассудок от голода в тонком теле. Так что не стремитесь в тонкий мир. Выполните свою задачу здесь. Куда? Куда душа во сне может уходить? Это зависит от уровня сознания, который человек имеет, развил. Если человек в гуне не вяжется, то спит. Он спит глубоким сном, как в беспамятстве. Если в гуне страсти, он может видеть сны цветные, интересные. Много событий может видеть там. Отчасти эти сны могут сбываться у него, отчасти нет. Если он в гуне благости, то это уже не называется даже сном. Он продолжает действовать во сне на очень высоком уровне. Он может видеть удивительные вещи, которые открывают ему знания. Например, Шрила Прабхупада однажды вздремнул в шезлонге. В Майяпуре это было, насколько я помню. После обеда он немножко вздремнул. И когда проснулся, он сказал: только что сейчас я во сне увидел райскую планету, куда попадают благочестивые мусульмане. Это сон в благости. То есть это реальность, вы видите, реальные вещи. Но это зависит от того, какое сознание вы имеете Кришну сейчас. Настолько можете во сне также бывать в тех сферах. И Мухаммед также во сне мог получать знания от Бога, пророчество. Это чистые сны в очень возвышенном уме. Если ум не контролируется, то сон просто передает карму. Какие-то событийные вещи и все. Но во сне можно получать больше знаний, чем наяву, в каком-то смысле. Если вы, конечно, в благости сон, но обычный сон нет. Не доверяйте обычным снам. Пожалуйста.
Как узнать, этот закон со словом человека
Для этого нужно знать Священное Писание хорошо. Все законы бытия описываются в Писаниях, в шастрах. Бхагавад-гите также не все описаны, но очень коротко, не развернуто, можно не заметить некоторые моменты. То есть сутра, значит, сжатая информация. Нужно время, чтобы раскрыть ее. То есть комментарии очень, очень важны к стихам. Вот. Но если вы хорошо знаете шастры, если вы можете контролировать свой ум при помощи практики бхакти-йоги, вы сможете различать, что от Бога, что от человека. Нужна практика. То есть законы Бога, они имеют одну особенность. Они практичны, они полезны. Например, какой закон Бога, как вы думаете, чистая вода или грязная вода? Ну, понятно, ведь. Вот так объясняйте людям. Вот это закон Бога, вы должны быть чистые. Вода должен быть чистый или грязный? Чистый. А ум должен быть чистый или грязный? Чистый. А речь чистая. Понимаете, да, логика? Вот это законы Бога. Чистая речь, чистые мысли, чистые стихи, чистая деятельность, направленная бескорыстно именно деятельность. Это все от Бога. Как быть, если утром нет времени читать книги, только джапу? Отрегулируйте это как-то по-другому. Найдите время в неделю, когда вы сможете много читать книг. Не обязательно каждый день, если не получается. Можно каждый день читать понемножку, насколько возможно, но в какой-то день погружаться больше в чтение книг. Место, время, обстоятельства. Можно компенсировать слушанием лекций. Также.
А лекции могут заменить
Раньше люди в основном не читали книги, слушали лекции, слушали, что брахманы говорят, что большинство людей будут неграмотными в обществе, как правило. Ну, то есть они читать-то умеют, писать, но понятия не знают. Как символами, как знаками пользуются, просто условными. А брахманы знают понятия слов, поэтому важно слушать того, кто знает, говорит, шравана. А читать – это чисто брахманическая деятельность. Почему Прабхупада хотел, чтобы читали книги, чтобы стали брахманами? Слушать – это одно, но читать – это выше, с мараном. То есть шраванам киртанам, а смаранам, видите, еще выше. То есть тот, кто умеет глубоко мыслить, умеет читать. Если не может глубоко мыслить, понятие слов глубоко не знает, он читать ему будет скучно, он будет засыпать. Тогда ему нужно слушать, как раскрывается глубина, кто-то раскрывает. Киртанам хорошо, но все равно читайте, чтобы развить брахманические качества. Если вслух читаете, то уже киртаном. Читайте про себя, должны быть бодрые, вот, и вдумываться в то, что читаете. Главное вот эту способность размышлять, осмысливать, что мы читаем. Если это трудно, скажем, клонит в сон, или как-то кажется, что это уже читал, не могу углубиться, тогда мы собираемся вдвоем-троем, вслух читаем абзац, обсуждаем эту тему, и раскрывается еще глубже. То есть мы помогаем друг другу, опять же, при помощи шраванам киртанам углубиться туда.
Ну, а если один читает, что-то лучше, да?
Это важная практика. Важно и вместе собираться читать, как сегодня мы вместе читаем Бхагавад-гиту. Но также важно и самому читать Бхагавад-гиту. Как джапу мы тоже читаем индивидуально.
Как правильно принести знания и так далее. Либо вот просто
Чтобы распространять книги, нужно просто шакти. Вера в этот процесс. И вера, что Господь Читания, он все сделает наилучшим образом. Я его инструмент. Все, что требует. Тут нужно какую-то лекцию готовить людям на улице, или какие-то темы раскрыть. Нет, шакти нужно просто. Тут очаровательно сидит, улыбается, он знает. Что без шакти вы ничего не сделаете. Даже если вы знаете философию, все, но нужно шакти. Нужно на улице иметь такую силу, уверенность, чтобы люди чувствовали от вас эту веру, и тогда они обращают внимание. Что это такое? Например, мы распространяли книги. Это было конец 80-х годов. Мы начали уже книги уже на улицах распространяли в конце 80-х. Ну, было опасно, понятно, милиция. Мы всегда в милиции заканчивали нашу санкиртану. Нас уже все знали в милиции. Философию уже стали понимать. Стали потом хорошо там относиться. Уже стали просад есть. То есть, ну... Но мы понимали так, что тот, кто вот хорошо книги распространяет, тот более чистый преданный, чем тот, кто не очень хорошо книги распространяет. Так мы понимали ситуацию. Ну и мы читали книги, мы читали философию, мы слушали лекции, мы развивали свой интеллект и пытались проповедовать. И у нас появилась одна новенькая преданная потом из Ташкента. Узбечка такая красивая, маленькая, такая хитрая. Ну, узбечка настоящая. Такая, они гибкие, такие, не поймешь, что на уме, и улыбаются постоянно. Она распространила книги в два раза больше, чем мы все вместе взятые. Я думаю, как же она это все делает? Просто прямо на улице какая-то магия. Она подходит, улыбается, дает книгу, и человек сразу покупает, дает деньги, и все. А мы там думаем, что сказать там в этой философии, что там говорим, люди так смотрят, нас смотрят. И мало кто берет. Я думаю, да что же он им говорит-то вообще? А ничего не говорит. Улыбается просто. Вот все. И она знает, что эти книги им нужны, она так или иначе по-своему это делает. Один преданный в Германии, он вот такой вот был полный. Там 130, что ли, килограмм, в общем, такой круглый. Одевал такую шляпу, там в тхоте выходил такой, знаете, с книгами, улыбается, такой добрый, толстый, добрый человек. И он брал, вот ему понравился на улице с мужчин, брал сразу в охапку вот так вот. И на своем пузе вот так вот подбрасывал вот так вот. Так мягко его так обнимал, так хлопал. И человек так начинал смеяться сразу, так вот, не ожидая этого все. Такой добряк какой-то вот с ним играет. И потом книгу, деньги и вперед. Следующего так же. И книгу, и так он их... Ну, вообще ничего не говорил. Я помню, ты рассказывал Бхакти Абхава с вами о санкиртане. Он говорит, что вот каждый по-своему мы не сможем предугадать даже. Многие вообще ничего не говорят. А второй он видел такого атлета. Такой красивый, высокий, молодой, такой мускулистый, плечистый, ну вообще красавец. Этот преданный, он не в тхоте, он ходил в брюках, в джинсах, в обтяжку, футболка в обтяжку, чтобы все это было у него видно, значит. И он высокого роста, его сразу видно издалека, привлекает внимание, он брал просто книги, ему не нужно было подходить, его сразу видели. Он просто смотрел так на толпу людей и выбирал кого-то так, взглядом, и пальцем, раз, и человек подходил к нему. Давал книгу и показывал. Вот так, даже не говорил ничего. Брал деньги, следующего раз, и так, растает, распространяет. Бхакти Абхава Свами говорит, если у него это получается, у меня должно тоже получиться. Встал смотреть, увидел кого-то, пальцем, тот показал ему так и ушел. Ну что только не слышали о санкиртане, это такие лилы. Не думайте даже, что говорить, просто хотите книгу распространить, и все. Это ваш опыт уже, у вас будет свой стиль какой-то. Садана, и читайте книги. Вы знаете, что эти книги помогут людям. Уверены в этом? Вот и все, что нужно. Если вы хорошо знаете, вы будете иметь эту уверенность. Что такие великие знания нужно дать людям, человеку. Как один преданный на Урале распространял, он без одной ноги был. На костыле зимой он его в подземный переход спускали с книгами. Он стоял там целый день. Он говорил, у меня одна нога не мерзнет, мне легко. У вас две ноги, вам труднее. У меня одна, и одна только мерзнет нога, а другая не мерзнет. Так он шутил. И он на костылях стоит, рядом книги. И люди проходят мимо, они же бегут куда-то. А он так говорил, куда? Ну-ка, иди сюда. Человек, ну, инвалид же говорит, понимаете, не просто какой-то человек. Люди, а что случилось? Да вот, бери книги, давай. И прям так им проповедуют, жестко. Обижает их страшно вообще. Мясо жрете? Ну, что-то вот такое было, вот у него был такой характер. Ну, Урал, ну, нормально, да, Урал, нормально. В то время, 90-е годы, перестройка, там, рэкета, тут. Ну, в то время это было нормально. Вот, читайте книги, повторяйте мантру сразу. И люди злились страшно на его проповедь. Огрызались. Иногда даже угрожали ему. Говорили, вот если бы у тебя было две ноги, мы тебе показали бы вообще. И при этом покупали книги всегда у него. И ходили злые-злые с книгами. Вот он так распространял книги. То есть разные обстоятельства, как это делать. Конечно, нас учат делать сейчас это культурно, и красиво, и с уважением к человеку, понятное дело. Однажды иду по Невскому с книгой из Бхагавад-гиты, думаю, кому-то распространить. Вот. А нужно быть осторожным, чтобы люди не пожаловались в милицию потом. И человек с удочкой идет по Невскому проспекту к Неве. Такой с бородкой седой, такой петербургский вид у него. Я говорю, вот книга Бхагавад-гита. Остановился, посмотрел на книгу внимательно, на меня. О чем? Я говорю, о Боге. Прямо. Ну, риск. Думаю, если атеист, сейчас нужно убегать будет. Сейчас вызовет милицию, что он сделает. О Боге. Говорит, а ты знаешь, кто я? Я говорю, кто? Я и есть Бог. Я даже не знал, что с ним делать. Это я столько мог услышать, но я вспомнил Бхагавад-гиту, что есть люди, которые так думают. В Гите написано это. Я не знал раньше об этом. И вот была иллюстрация, что в Гите об этом говорится, что есть асуры, которые себя провозглашают Богом. И я думаю, странный какой-то Бог. С удочкой. Хотел спросить, а зачем ты там удочка, если вы Бог, зачем же удочка? Но я еще не знал в то время, как разговаривать с такими людьми. Позже я уже понял. Из лекции я понял, как с такими людьми нужно правильно говорить. Итак, неважно, получает человек книгу или не получает, вы всегда получаете опыт, верно? Вы всегда получаете благо в этом процессе. А если еще и книгу получает, то вы просто счастливы. И когда один человек покупает книгу, вы уже на улице так более смело себя чувствуете, верно? Если две книги, вы уже тут хозяин вообще. Вы можете к любому подойти, остановить, заговорить, и люди слушают, подчиняются. Вдруг начинают интересоваться вами. Это шакти, это служение. То есть духи служения, люди воспримут все. Исполнители – это те, кто работает.
Внешне получается как бы немножко одинаково, чем раньше.
Угу. Исполнители – это те, кто работает бездумно. Вот этот ослинный труд называется так, что труд сам по себе хорошая вещь. Он прославляет человека, но не ослинный, бездумный. Но в Гите Кришна говорит, работай или сражайся, какая у тебя работа. Воин, сражайся, но думай обо мне. Пытайся осмыслить свое существование, работая. Вот это называется йога, карма-йога. Если человек работает ради денег, это труд неосмысленный, ослиный труд. Осел тоже он носит тяжесть, потому что морковка впереди висит здесь. Морковку сейчас достал, на морковку достал. Это ослиный менталитет разума. Но человек должен стремиться к высшей цели жизни, тогда его деятельность осмысленная и прославленная. Все, вопросов больше нет?